Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Изучайте ленты информационных агентств и карту московских пробок. Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Смотрим на карту пробок, понимая, что завтра выходной день. День голосования, финальный день голосования, который в стране объявлен выходным. Люди активно к этому готовятся уже сейчас. В Москве 6-бальные пробки, как ожидается, с минуты на минуту они перерастут в 7-бальные, и в течение 2 часов в 6 и в 7 будут 8-бальные пробки в Москве. Прямо сейчас, еще раз напомню, 6 баллов, и уже сложно ехать по городу. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это массовый ремонт поликлиник в Москве. Второй этап этого ремонта 2020 года начался вчера, первая тема, а вторая тема – это сообщение о том, что происходит в разных странах мира с воспоминаниями об истории. Король Бельгии осудил жестокость бельгийцев в Конго при Леопольде II, а у нас в Комитете Государственной Думы по делам национальностей назвали покаяние перед покоренными народами ерундой. Через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ленты информационных агентств. Давайте посмотрим на них, что в эти минуты появляется в качестве новостей последнего часа или даже, можно говорить, последние минуты. И не забывайте, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в эфир. Ваши новости тоже важны. Если что-то происходит вокруг вас, ну вот, например, Виктор сейчас нам присылает фотографии какого-то пожара на проектируемом проезде в Южном административном округе. Виктор, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот новости этой минуты. В Латвии запретили трансляцию сразу 7 российских телеканалов. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ. Речь идет о том, что... Это сразу 7 российских каналов, но из одной семьи, так называемой, Russia Today. То есть 7 телеканалов от Russia Today более не могут вещать на территории Латвии. Об этом пишет прямо сейчас агентство ТАСС, а РИА новости у меня очень долго открываются, поэтому, видимо, если какие-то срочные новости появятся, я буду читать их с листа буквально сразу же, но уже в рамках обсуждения следующей темы. А тема у нас, напомню, такая. Мы говорим о плановом ремонте московских поликлиник. Он приобретает достаточно массовый характер. 12 поликлиник в городе были уже закрыты на капитальный ремонт, и как ожидалось, вчера еще 25 поликлиник будут закрыты на капитальный ремонт. Это очень масштабные работы. Впервые, во всяком случае, на моей памяти, мы сталкиваемся с тем, что сразу несколько дополнительных автобусных маршрутов открыты со вчерашнего дня, как раз в связи с закрытием поликлиник. Поликлиники закрываются надолго, это капитальный ремонт. Это новая программа по капитальному ремонту городских поликлиник с новыми стандартами, которые предусматривают укрепление конструкции зданий, даже увеличение проема лифтовых шахт тоже предполагается. Как говорят, до конца 2023 года более сотни медицинских учреждений таким образом собираются привести в порядок. Дмитрий Морозов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте.
Смотрите, это достаточно большое количество поликлиник, которые закрываются, и нагрузка с которых перекладывается на уже действующие поликлиники. С вашей точки зрения, не рискованное ли это решение в условиях продолжающейся борьбы с пандемией коронавируса?
Ну, я думаю, что для каждого решения есть свое время. Сегодняшняя эпидемическая ситуация, которая есть в Москве, ее динамика, что это очень важно, она позволила руководству принять решение о возобновлении вот этой вот программы обновления инфраструктуры. И, конечно, вы правы, это действительно много, но до 2023 года 135 поликлиник должно быть, а сейчас, в конце июня, стартует ремонт 25 зданий. Я сам депутат от Юго-Западного округа Москвы, и у нас вот планировалось 23 поликлиники в целом, и 5 сейчас закрыто. Конечно, вся ситуация в отношении формирования потоков больных, адекватности и доступности медицинской помощи, она на контроле. И в том числе там наши телекоммуникационные технологии, к которым мы уже привыкли, я имею в виду и онлайн-запись на прием, и вот отслеживание того, как нужно направить пациента в какие учреждения для проведения дополнительных методов исследования, тяжелого оборудования, я имею в виду КТ, МРТ, УЗИ экспертного класса. Все это на контроле, все это расписано. Ну, понятно, что это некие неудобства создает, граждане говорят об этом на приемах, но когда они видят, условно говоря, проекты, а это сделано сейчас красочно для каждой поликлиники, проекты того, что будет, я думаю, вопросы все снимаются. Потому что будет просто потрясающе. Мы еще не видели таких вот поликлиник, которые, и вообще медицинских учреждений, которые будут соответствовать этому высокому московскому стандарту.
Означает ли это, что власти уверены в собственных силах, если вдруг, а скорее всего ведь случится вторая волна коронавируса?
Ну, надо сказать, что так, как таковой волны, вот вообще терминологически это не совсем верно. Это речь идет о эпидемическом подъеме. Эпидемический подъем может быть. Ну и, как вы знаете, мне что нравится. У нас все управленческие решения последние вот полугода, они продемонстрировали вот возможность и способность, скажем, руководителей, управленцев быть гибкими. Вот согласитесь, там 10 лет, 20 лет назад, мы вообще с советского времени, они были обычно, ну уж если приняли решение, так вперед. А сейчас это гибкость. Если ситуация меняется, будут вноситься некие изменения, если в этом будет необходимость. Это очень важно. Вообще современный мир, он предполагает некую гибкость управленческих решений. Сегодня нам ситуация позволяет вернуться к этой очень важной и очень нужной работе.
С вашей точки зрения, есть ли гарантии того, что вот этот масштабный ремонт этих десятков поликлиник в Москве не радикальным образом не увеличит нагрузку на существующие поликлиники? Ну, не помешает лечить людей?
Ну, радикальным образом, конечно, это не изменит. Ситуация будет подконтрольна. Наша с вами задача обеспечить качество. Доступность, она будет немножко... Ну, можно себе представить, что если поликлиника у вас раньше была в соседнем здании, а теперь это, условно говоря, 2-3 километра, конечно, это... ситуацию там может ментально ухудшить. Но наша задача, и она будет выполнена однозначно, чтобы и специалисты общего профиля, и специалисты узкие, они обеспечили ну, свой фронт работы на оценку отлично. Я уверен, в этом не будет никаких серьезных каких-то проблем, потому что уже давным-давно в Москве вся эта ситуация под ежедневным, ежечасным контролем. Ну, я думаю, что все это будет... Ну, я уверен просто, что ситуация, все просчитано, и она будет выполнена.
Вот смотрите, вы уже не первый раз, вот сейчас только что вы сказали про ежечасный контроль, вы неоднократно упоминали, что эта ситуация под контролем. Но под чьим контролем? Под контролем тех, кто организует эти работы? Или все-таки есть некий контроль со стороны?
Ну, конечно, это внутренний контроль в первую очередь. Я, естественно, имею в виду контроль департамента здравоохранения. И ну, просто у нас, наверное, не очень много времени для того, чтобы на нем останавливаться. Я говорю про ежедневный, ежечасный контроль. Имеется в виду даже запись на прием и адекватность работы не только в кабинетах там, врачей, но и в коридорах учреждений. Есть, конечно, проблемы, мы, естественно, их тоже знаем. Что касается внешнего контроля, ну, я не могу не сказать о депутатском контроле, муниципальных депутатов, депутатов Москвы, нас, депутатов Государственной Думы. На каждом из приемов, я уже, по-моему, неоднократно говорил, как-то раз ко мне пришли бабушки и сказали мне в ответ на нашу дискуссию: если вы думаете, что это ваша поликлиника, вы ошибаетесь, это наша поликлиника, мы здесь живем, и мы будем определять то, как она работает. И знаете, такая фраза бабушек, она заставила меня задуматься, они совершенно правы. Поэтому контроль здесь многоуровневый, естественно, мы реагируем на те проблемы, которые, ну, жизнь, разумеется, она не стоит на месте, она иногда дает какие-то сбои, проблемы. Мы их вместе все решаем.
Кстати, последний вопрос. В связи вот с этими ремонтными работами, которые стартовали вчера, вам, как депутату, много жалоб было?
Ну, мы постоянно на связи с людьми. И они были, как только стала тема ремонта поликлиник подниматься, то сразу пошли такие обращения. Мы стараемся все время это объяснить. Есть же много эмоций. Иногда действительно просто это неудобство и не хочется. Ну, что там, 2 года, 23-й. Да, 23-й и 2 года, там, условно говоря. А, конечно, мы стараемся это все объяснять, и иногда приглашаем даже граждан на посещение поликлиник вместе. И к ним выходят и главные врачи поликлиник, объясняют эту ситуацию. Но, как я уже говорил, оно того стоит, потому что в будущем это будет просто очень удобные, красивые, функциональные такие зоны, которые будут отвечать потребностям людей. И это не просто красные слова, это не будет просто так ремонт, знаете. Это очень новая логистика, это будет удобно и хорошо для людей. Как только будут появляться новые поликлиники, все будут отдавать себе отчет, что такие суждения, они справедливы, конечно.
Спасибо. Депутат Государственной Думы, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов был с нами на прямой связи. Ну вот, например, по собственному опыту могу сказать, если поликлиника закрывается, то это примерно на 2 года. В данном случае по поводу закрытых вчера поликлиник звучали сроки конец 2021 или начало 2022 года. Очевидно, в связи с тем, что ремонтные работы начались несколько позже, видимо, и сроки окончания работ будут слегка сдвигаться. 7373948. Алексей Морозов пишет. Пишет, как человек, который зарабатывает деньги на строительстве, хочу следующее сказать. Ремонт в муниципалитетах здания низкого качества. После окончания работ ломаются ручки, сыпется краска, отваливается плитка. Где бюджет, там качество никого не интересует. Контроль слабый и коррупционный. Ну, мне кажется, что бывают разные ремонты, но, с другой стороны, действительно, насчет сыпется краска, отваливаются плитки и ломаются ручки, это каждый из нас так или иначе с этим сталкивался. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу. Нет, не вышло. 7373948. Набирайте этот номер, чтобы присоединиться к нашему разговору. Еще раз напомню, вы можете писать через СМС-портал или через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот у нас 218-й поликлиники города Москвы, вот на Напрудной улице, например, вот я наблюдаю, все хуже становится с каждым годом. Хороших врачей все меньше.
Мы сейчас про ремонтные работы, а не про качество врачей.
Не, я говорю, а вообще, и хороших врачей нет.
Нет, мы не говорим вообще, мы про ремонт говорим. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. О качестве врачей мы просто поговорим в другой раз. Сейчас мы говорим о качестве ремонта тех помещений, в которых эти врачи заседают. 7373948. Может быть, кто-то из наших слушателей уже сегодня или вчера столкнулся с тем, что его поликлиника закрыта и переехала. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Виктор Михайлович из Москвы. Вы знаете, нельзя придумать более неудобные сроки для ремонта. Сейчас возросла нагрузка на медицину из-за коронавируса. Многие поликлиники были закрыты. К врачам попасть было невозможно. Диагностические центры закрыты. Например, 15-я больница, к которой моя поликлиника приписана. И тут еще начинается ремонт.
Нагрузка возросла, вашу поликлинику закрыли?
А поликлиника уменьшается.
Вашу поликлинику закрыли?
Я там не был.
Давайте все-таки мы о конкретных вещах будем говорить. Спасибо. 7373948. Потому что вот на это общее замечание уже неоднократно отвечали власти. Они как раз говорили о том, что они все посчитали с учетом того, что уменьшается загрузка, все вновь открывается, и можно работать в плановом режиме. 7373948. Но что на самом деле получилось? Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло. Снова слушаем вас. Здравствуйте. Так, у нас может быть что-то с телефонной машиной. Еще одна попытка. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хорошо.
Александр, вы знаете, ну, мы говорим о качестве ремонта, да?
Мы говорим о ремонте как таковом в нынешних условиях, да еще и таком массовом.
Смотрите, я вот по поводу... Вы первый СМС зачитали от мужчины, да? 2 года назад я выходил, ну, выходили тоже на ремонт бюджетного предприятия, как поликлиника, поликлиника. Хочу сказать, что по тем сметам, которые идут, качественного ремонта сделать невозможно.
Этого ремонта хватит на полгода. Когда это было?
2 года назад поликлиника...
Есть проблема. Есть проблема. Нам говорят, что это совсем другая программа ремонта.
Нет, деньги выделяются на все эти программы, выделяются деньги заранее. И то, что они начались одновременно, да, абсолютно понятно, почему они начались одновременно. Потому что бюджет расписывался в том году. Бюджет не расписывается месяц назад, когда это все...
Да, но в том году... Нет, они расписывали этот бюджет, но ремонт, который начался вчера, должен был начинаться не вчера.
Правильно, поэтому деньги выделены в этом году, его все равно надо
их,
было начать.
Их надо сейчас потратить,
да,
понятно.
Их надо освоить.
Понятно, спасибо. Это особенности бюджетного финансирования в Российской Федерации. Они вынуждают власти порой принимать те или иные решения, утверждает наш слушатель. Если деньги на ремонт поликлиник выделены в бюджете, выделены давно, еще до коронавируса, их надо тратить, иначе будут проблемы. Так говорит наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно присоединяться через Телеграм, когда вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот». 7373948, телефон прямого эфира. Слежу за лентами новостей, здесь тоже много удивительных сообщений. На самом деле, если бы вы видели ленту новостей, из чего порой она состоит. Ну вот, например, новость, которая пришла несколько минут назад, РИА Новости, главное информационное агентство страны. Как предполагается, самец панды в московском зоопарке начал проявлять интерес к своей соседке. Видимо, подробности в ближайших информационных выпусках. Возвращаемся к звонкам, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Друг у меня как раз вчера был в поликлинике, сломал он там на кисти руки косточку. Знаете, пришел и говорит, что все очень круто. Был, по-моему, в 20-й, дай бог памяти, какая-то 20-я поликлиника, как раз по выпрямлению там кости со смещением сломана была. То есть оборудование у них вообще супер, сделали они... Ему выпрямили кость, ставили штифты, вообще без разрезов, без ничего. Он говорит, через там буквально там час-два, то есть даже не опухоли, ничего не было. То есть вот так вот. А по поводу ремонта, ну я вам так скажу, мама у меня директор школы. И как бы они ремонт не делали, но это публичное место, где куча народу. Все равно сломают.
А, ну да. Это правда. Ну, какие сломают. Ручки ну, не ну, поставь, ну, эту ручку сломают в любом случае.
Ну, я вам честно скажу, они стекол закупают, они стекол, оконных стекол закупают больше, чем на 500 000 на год. Оконных стекол.
Вот, ну, вот, и главное, понятно, почему эти оконные стекла не держатся, там же наши дети. Спасибо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Да-да. Это передача?
Да, вы в эфире.
Да, скажите, пожалуйста, вот все хорошо, там ремонт поликлиник, а поликлиники ведь не работают, с этим вирусом позакрывали все.
А они уже открыты, вы просто, видимо, давно туда не обращались, они уже давно открылись. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Да, Юрий, здравствуйте, Костя из Митина.
Да, Костя.
Вот хотел похвастаться, у нас в прошлом году ремонт сделали, но не капиталку, в детской поликлинике была закрыта месяца 4, и очень классно, ручки не отваливаются, но дети, конечно, там попортили стены немножко, но, в принципе, все держится, все очень даже прилично.
Спасибо. В Москве продолжается капитальный ремонт поликлиник. Это массовая, новая массовая программа капитального ремонта, по которой до вчерашнего дня были уже закрыты 12 поликлинических зданий в столице, а со вчерашнего дня еще несколько поликлиник, говорят, даже более чем два десятка, закрыты, и, соответственно, их работа перенесена в другие работающие учреждения здравоохранения.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Удивительные сообщения тоже приходят. Вот Сергей Леонидович, 910-й, пишет: какие стекла на 500 000? Сейчас везде стеклопакеты, значит, отмывают. А стеклопакеты — это не стекла, с вашей точки зрения? Ладно, следующая тема. Все обсуждают новости по поводу того, как одни народы извиняются перед другими по поводу исторических событий прошлого. На днях король Бельгии осудил жестокость бельгийцев в Конго при Леопольде II. Мы дозвонились до депутата Государственной Думы Валерия Рашкина, он первый зампред комитета Госдумы по делам национальности, попросили прокомментировать эти новости. И вот что сказал Рашкин.
Да ну, какая-то ерунда. Какое покаяние, о чем вы говорите? Нам сейчас надо заниматься социально-экономической ситуацией. Единая страна, надо уважать традиции, сохранять культуру народности, которые вошли в братской. И ничего не будет. Какие там еще? Это все искусственно. Абсолютно искусственно. Какие там покаяния? Можно каяться еще пятикантропам, которые ходили здесь по просторам, возвышенностям, в том числе на территории сегодняшней России. Ну, какую-то ерунду, извините. Я не понимаю, с чем он там занимается. Какие там могут быть покаяния? Жить надо сегодня и делать все, чтобы была дружная семья народов в Российской Федерации и в будущем. И вот это самое главное. Никаких покаяний никаких не должно быть, и это вообще непродуктивная часть, непродуктивное мероприятие.
Это Валерий Рашкин, депутат Государственной Думы. Напомню, в разных странах появляется что-то подобное. Можно говорить о неком мировом тренде, и, возможно, у этого есть определенные причины. Владимир Шиповалов, замдиректора Института истории и политики в МПГУ и кандидат исторических наук. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, нам не придется, с вашей точки зрения, рано или поздно извиняться из-за Ермака Тимофеевича?
Нет, нам не придется извиняться, а вот западноевропейским народам нужно каяться и каяться долго всем тем народам, которые занимались колониальной политикой, в том числе бельгийскому народу, поскольку Бельгия уничтожила практически половину населения бывшей своей колонии. Что касается России, то давайте вспомним, как называется один из ведущих наших университетов, РУДН, имени Патриса Лумумбы, собственно, человека, который боролся с колониальной агрессией Бельгии, и Советский Союз его всегда поддерживал. Мы во все времена, и во времена Российской империи, и во времена Советского Союза, и сейчас поддерживаем борьбу тех или иных народов против колониализма и неоколониализма.
Что касается... Так, еще раз, это колониализм, а то, что у нас, это что-то другое, и оно не требует извинений.
Конечно, конечно.
Объясните.
Конечно, у нас никакого колониализма в природе российского государства не было в принципе. И если мы рассмотрим существование российской государственности от времен Рюрика до настоящего времени, то всегда было достаточно тесные контакты и позитивное взаимодействие разных народов, представляющих нашу многонациональную страну. И здесь, уверяю, нет никакого пафоса или надуманности. Так было всегда. Что касается того же Ермака Тимофеевича, то давайте вспомним, что не только русские были в его дружине, и речь шла не о покорении сибирских народов, а о борьбе с татарами, которые в это время, собственно, на некоторое время захватили данную территорию. И, в общем-то, в последующем, когда те или иные территории, в том числе сибирские территории, входили в состав российского государства, то, конечно, ни о каких актах геноцида или колониальной дискриминации, как это было со стороны западноевропейских народов, в общем-то, речь не шла.
Кстати, хорошо, тогда, подождите, да. Ну тогда хорошо, нет вопросов. Тогда, а те, кто, как это сказать, последователи или потомки татаро-монгол, они попросили у нас прощения?
Нет, я думаю, что вообще, что касается народа в России, Российской Федерации, то, в принципе, это вопрос некорректный о том, что кто-то у кого-то должен просить прощения. Это не наш метод. И в нашем мире нет таких противоречий, не было никогда, как между европейскими колонизаторами и теми народами, которых они захватили, покорили и уничтожали.
Тогда совсем коротко, с вашей точки зрения. Вот вы в самом начале сказали, что, мол, а бельгийцам-то надо. А это действительно уместно сейчас вот заниматься подобного рода извинениями?
Я думаю, что вообще для западной цивилизации настал момент истины. И он связан с тем, что необходимо переосмыслить свою прежнюю историю. И если этого не произойдет, в том числе и покаяние за грехи прошлого, то, очевидно, будущее будет достаточно печально у Запада.
А нам переосмысливать свою историю смысла нет?
Я думаю, что нам нужно ее изучать. Переосмысливать ее смысла нет, а вот изучать, открывать новые сведения, формировать новое, более совершенное представление по тем или иным темным страницам нашей истории, это всегда нужно делать.
Спасибо. Владимир Шиповалов, замдиректора Института истории и политики в МПГУ и кандидат исторических наук. Совсем немного времени. Один звонок. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это неправильно он сказал. Ведь всех, кто покорял, Ермак, Романовы, Рюрики, их всех истребили. И истребили их как раз восставшие в основном, так сказать, народцы империи. Потому что революцию возглавляли Джугашвили, Троцкий, то есть армяне, евреи, грузины, латыши. Они всех вырезали, всех Рюриков.
В общем, вопросов нет теперь, потому что там непонятно,
нет,
что
да.
происходило.
Подожди,
понятно,
всех...
спасибо. Все, время уходит. Геннадий Демьянов пишет: такого рода извинения унижают одних предков и превозносят других, и то, и другое приводит к контрактации. Так написал Геннадий Демьянов. Новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 30 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за новостями. Среди новостей много интересных. Вот, например, продолжаю цитировать вам заголовки. Теперь уже агентство ТАСС. «Растущая луна может помешать россиянам увидеть звездопад в конце июля. Астрономы». Это заголовок. Думаю, что подробности ждем в ближайших информационных выпусках. Есть и серьезные новости. Вот, например, Рамзан Кадыров заявил, что не видит альтернативы Владимиру Путину на посту президента России. Напомню, это лента агентства ТАСС. Теперь по поводу пробок. Яндекс пересмотрел перспективы наших сегодняшних пробок. Пробок перед выходным днем. Напомню, завтра день голосования по поправкам в Конституцию. И, соответственно, из-за этого завтра нерабочий день. Все пытаются выехать за пределы Москвы, и поэтому серьезная ситуация. Сейчас 6 баллов. Но Яндекс скорректировал оценку. Дальше будет не так страшно, как они еще полчаса назад говорили. Обещали 2 часа 8-бальных пробок. Теперь говорят, что с минуты на минуту пробки станут 7-бальными, и это будут 2 часа 7-бальных пробок, а к 7 вечера начнет рассасываться. Более-менее спокойнее можно будет передвигаться по городу. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, как раз голосование. Сегодня стало известно, что явка на онлайн-голосовании по поправкам Конституции достигла 90%. Многие говорят, что это слишком зашкаливающая явка, но, как кажется, у этого есть логичное объяснение. Поговорим о перспективах электронного голосования в России, а потом еще поговорим о чаевых. Сервис, онлайн-сервис услуг yudu.com опубликовал результаты опроса, согласно которому выяснилось, что 42%, то есть главные, кто получают чаевые, это специалисты сферы бытовых услуг. Но оставляют чаевые при этом только каждый четвертый клиент. В чем смысл чаевых, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, 90% это явка на онлайн-голосование. Оно сегодня, кстати, завершается. Проводится в Москве и Нижегородской области. Завершается сегодня вечером. По данным оперативного штаба по наблюдению за голосованием, на сегодняшний день, на начало сегодняшнего дня, было принято уже 1 054 904 бюллетеня. Теперь больше, хотя бы просто потому, что мэр столицы Сергей Собянин посетил сегодня общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием на улице Покровки, где сам принял участие в электронном голосовании по поправкам. Он воспользовался компьютером, который установлен в помещении территориальной избирательной комиссии дистанционного избирательного электронного голосования и заявил журналистам буквально следующее. «Я сегодня попробовал электронное голосование. Должен вам сказать, что это вполне комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования. Если это так, комфортный, удобный, безопасный и надежный способ голосования, то есть смысл говорить о том, что такого электронного голосования должно быть намного больше». Давайте поговорим, что вы думаете по этому поводу. Понятно, что прежде всего интересно, кто участвовал в этом электронном голосовании, насколько это технологически показалось вам удобным. Пока вы дозваниваетесь, пока вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, вот, наконец, есть решение об открытии границ Евросоюза с 1 июня. Совет Евросоюза принял решение, и ожидаемо в этот список Россия и Соединенные Штаты пока не вошли. Других подробностей пока не приводится. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, да. Москва. Вы знаете, у меня вот отрицательное отношение к этому, вообще к электронному голосованию, из-за того, что его совершенно невозможно проконтролировать.
Ну, а те, кто занимаются этим, утверждают, что возможно проконтролировать?
Понимаете, они лица заинтересованные, а вот...
Нет, те, кто наблюдает за этим, а вы-то вот почему решили, что его невозможно проверить?
Нет, дело в том, что у меня специальность как раз программисты, я знаю, так. Что... голосование функционирует по определенной программе. И то есть код, допустим, даже если его открыть, это еще не факт, что он будет соответствовать тому коду, который там на самом деле работает. То есть вы можете проголосовать...
Нет, еще раз, это ваше убеждение или вы это проверили?
Это мое убеждение.
Просто понимаете, с убеждением... Твоем. То есть вы госуслугам не доверяете?
Нет, я не доверяю самому принципу, принципу такого электронного голосования, потому что, смотрите...
Нет, я еще раз говорю, вот смотрите, голосует... есть система, подождите, вот есть система банковская, есть система госуслуг, эти системы определяются определенными алгоритмами и так далее, и вы им не доверяете?
Нет, нет, почему? Банковской системе я доверяю, потому что это я могу проконтролировать по выпискам. То есть я могу сделать выписку и посмотреть, какие у меня были операции. Здесь же в голосовании я эти выписки не могу сделать, потому что это...
Нет, ну, так это логично.
Это тайное голосование. Это тайное голосование. Я же не могу эту выписку сделать, если это тайное голосование.
Нет, так в том-то и дело.
Или я могу операции выписки.
Нет, смотри, подождите,
посмотреть
подождите.
Приход-расход.
Хоть Роман Попов тут и пишет, что вы дело говорите, а я хам, я все-таки хочу спросить вас. Вот вы же, когда идете голосовать, заполнили бюллетень так. И сбросили его в урну.
Да.
Вы же точно не можете проверить, что произошло с вашим бюллетенем?
Нет, в этом случае там есть наблюдатели. Вот я сам тоже
есть.
Работал наблюдателем. Вот. Когда там наблюдатели, значит, ну там это раньше, не знаю как, а раньше там столы, значит, в
нет,
группу
так и здесь
собирали.
То же самое есть.
Нет, нет, там такого нет. Нету. Там
то есть, слушайте,
программе...
наблюдатели мне говорят, что есть, а вы говорите, я не видел, но точно знаю, что нет.
Нет, как можно наблюдать работу программы?
Вы понимаете, понял, спасибо, это компьютер... спасибо, спасибо. Просто люди, которые уже объясняли это, как это работает. Ну ладно, мы не верим. На самом деле это логично и понятно. Но пытаться говорить о том, что я точно это знаю, но я не проверил, не знаю. Никитец проголосовал еще 25 июня электронно, очень все удобно, быстро. Еще 2000 баллов получил на подарки, 576-й. Интересно, как он проверил надежность и безопасность вот всего остального, раз уж мы говорим. Или это его убеждение все-таки. 530-й пишет, что очень удобно. Что скажете вы, 7373948? А главное, надо ли говорить о том, что электронному голосованию должно быть больше места в нашей жизни? Или нет? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Лимонадный Джо.
Да, Джо.
Проголосовал в электронном виде, но только потому, что на работе обязали зарегистрироваться на госуслугах, я в бюджетной организации
нахожусь.
Поэтому проголосовал в электронном виде.
Но что вам мешало? То есть вот вы же не хотели, я так понимаю?
Ну, я хотел приехать очно проголосовать. Ну, меня попросили, как бы.
Нет, я и пытаюсь. А почему вы не доверяете электронному?
Ну, хорошо, я не специалист, вот предыдущий там.
Просто не доверяю.
Нет,
хорошо, ладно.
Вот...
Александр Малькевич, руководитель экспертно-консультативной группы Общественной палаты по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Первый вопрос. 90% такой явки не бывает. Можете объяснить?
Да, ну, это элементарно. Мы же говорим про явку на электронное голосование, то есть... Очень даже бывает, на самом деле, я не удивлюсь, если она приблизится там 95%, потому что на электронное голосование надо было подать заявку, да?
Ну, то есть надо было заходить.
Подавали, да, то есть люди подавали заявку, те, которые хотели это попробовать. Ну и, собственно говоря, должна быть веская причина, чтобы они передумали. Вот как раз те там 5-7%, которые не проголосуют, это люди, которые там, может быть, не успели, забыли, и у них остается право сделать это завтра в режиме офлайн. Поэтому, но вы подсказали очень хорошую тему для моей коллекции фейков, с которыми я тут борюсь системно, потому что я думаю, что именно такой вброс будет завтра разгоняться, о том, что да вы что, явка 90%, да такого не бывает, ну как же не бывает, электронная, в принципе это нормально, и более того, я надеюсь,
это уже есть, я это уже видел сегодня.
Да.
Ладно, теперь смотрите, мы начали, пока до вас дозванивались, мы начали обсуждать со слушателями, и все говорят, что они не верят в чистоту такого голосования. Мол, с обычной бумажкой можно проверить, вот наблюдатель может увидеть, как я забросил бумажку в урну, и что произошло с этой урной далее. А здесь нельзя.
Ну, на самом деле, именно для этого была сформирована целая группа наблюдателей, которые участвуют... в работе специальной территориальной избирательной комиссии, которая отвечает за дистанционное электронное голосование. И я хочу обратить внимание, что среди наблюдателей есть такие специалисты, например, как господин Макаров, не только руководитель партии прямой демократии, но и создатель World of Tanks, который привлекал к работе своих экспертов, ну, будем так говорить, и хакеров в том числе. И никаких нарушений, там, уязвимости они не нашли. Поэтому я даже знаю, есть такая тема о том, что как было бы здорово проголосовать электронно, чтобы потом тебе на почту электронную упал некий там, будем говорить так, постбюллетень, свидетельство того, как ты проголосовал. Категорически так делать нельзя, потому что вот после этого начнутся принуждения к голосованию, тебе работодатель будет говорить: а ну-ка предъяви-ка мне вот твой этот талон посадочный, как ты там волеизъявился. Поэтому как раз максимальная защита, никто не знает, как именно вы проголосовали, и вмешаться в процесс тоже невозможно, с учетом того, что это строится на платформе с использованием технологии блокчейн.
И последний вопрос. Хоть и Памфилова уже и говорит, надо сначала провести это голосование, а потом поговорим, надо ли другие проводить по несколько дней. Памфилова, кстати, ничего не говорила по поводу электронного голосования, поэтому я вас спрошу, а с вашей точки зрения, надо делать такое электронное голосование по другим вопросам?
Я считаю, что нужно максимально эту практику расширять. Напомню, что принят закон, который разрешает до 50% подписей избирателей кандидатами собирать через портал госуслуг. Я считаю, это нужно повышать планку до 100% и максимально подобные цифровые сервисы и услуги внедрять, чтобы это было удобно, это абсолютно безопасно с учетом, так сказать, коронавирусной истории, и это современно. И это позволяет молодежь и условно аполитичных людей вовлекать в голосование, потому что процесс будет занимать 5 минут. И надеюсь, что и кандидаты начнут через такие сервисы активно общаться со своими избирателями. И кандидаты, и депутаты.
Спасибо. Александр Малькевич, руководитель экспертно-консультативной группы в Общественной палате по общественному контролю, как раз за дистанционным электронным голосованием. 7373948. Дайнин, максимальная защита голосования – это открытое электронное голосование с онлайн-мониторингом. Все будут видеть все. Но подождите. Тогда почему вот у нас, я не очень понимаю, мы все время говорим о том, что нас заставляют и начальство требует показать, как мы голосуем. То есть... И мы исходим из того, что в случае таком мы голосуем не так, как хотим, а так, как хочет начальство. Значит, когда будет открытое голосование, все будут голосовать так, как хочет начальство. Это же очевидно. При попытке проголосовать возникли технические проблемы, в итоге мой голос пропал. Кнопка «Проголосовать» не загрузилась. Возможно, в компьютере дело, но тем не менее, пишет 118-й. Ну, надо было задать вопрос. У меня, например, что-то подобное произошло, я перезагрузил и смог проголосовать. И все. Проблемы не было. Модно, молодежно, современно. Это Панк 13-й обратил внимание на эти формулировки. Все научились регистрироваться на сайтах благодаря карантину, обращает внимание Денис 100-й. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, я, честно говоря, не доверяю вот при этом голосованию ни тому, ни другому голосованию. Ну, наверное, даже электронному чуть-чуть больше доверия, хоть какой-то...
Вот, во всяком случае, меньше мест, где на это могут повлиять.
Ну, по крайней мере, голосование где-то во дворах, там, при усадебных участках, это уж совсем за гранью, мне кажется.
Вот, понятно.
Электронных хотя бы какие-то специалисты там проверяют.
Понятно.
Ну, вот
спасибо.
У меня почему нет доверия, я вам сейчас могу объяснить.
Да ну, у нас доверия много к чему нет, и можно объяснять часами. В Собесе, пишет 930-й, всех работников в приказном порядке обязали привести троих на цифровое голосование. Ну, вот это к вопросу об открытом голосовании. Представляете, сколько бы человек в открытое голосование они привели? Не по трое, по пять, по десять бы привели. Что еще? Я не модный, не молодежный. В общем, нет, Роман, я даже не могу цитировать то, что вы пишете. При обычном голосовании бюллетень можно бросить урну, но потом пишут протокол 3 раза на участке, городском, краевом, везде могут исказить. А в электронном пишут только 1 раз, пишет Виктор 622. Опять же говоря о том, что даже в наших условиях недоверия получается, что электронному голосованию доверие должно быть больше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Прошу.
Ну, конечно, не доверяю электронному голосованию. И вот смотрите, специалист говорит о том, что нельзя на почту присылать уведомления о том, как ты проголосовал, чтобы работодатель не влиял на твое волеизъявление. Так сейчас это и происходит. Все требуют скриншоты.
Вот именно, и вы можете сделать любой скриншот, а тогда будут требовать, что называется, заверенный госуслугами скриншот, а это разные вещи.
Так лучше пусть на почту приходит.
И у вас требуют... Понятно. И у вас будут требовать заверенный скриншот. Нет проблем? Спасибо. Мосгорсуд снизил срок... Это новости, которые в эти минуты приходят. Мосгорсуд снизил срок наказания бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову на 4 месяца. Впрочем, до этого было 14 лет 2 месяца, а теперь 13 лет 8 месяцев. Это срочное сообщение. В данный момент, вот прямо сейчас, это появилось на ленте агентства ТАСС. Дайнин, никто не требует показать свой голос. У вас что требует? У меня не требует. У нас во всей корпорации не требует. У всех, кого спрашивают, не требует. И это параноидальный бред. И никто не будет устраивать гонения за теми, кто проголосовал не так, пишет Дайнин, при том, что огромное количество наших слушателей уверены в обратном. Сороковой. Но электронное голосование – это гораздо меньший круг, который будет участвовать в подтасовках, а это именно наоборот, удобно. 7373948. Телефон прямого эфира. Алексей Морозов не понимает, почему нельзя сказать начальнику что-то такое, что не позволит ему дальше требовать от вас, соответственно, того, как вы на самом деле проголосовали. Ладно, 576-й не может понять. Голосовал на избирательном участке. Урна стеклянная. Лист падает текстом вверх. Где тут тайна голосования? 576-й даже этого не понимает. Еще раз напомню, электронное голосование сегодня завершается. То есть, если вы планируете голосовать через интернет, это надо делать сегодня или никогда, потому что завтра его не будет. А завтра последний день голосования по поправкам к Конституции.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
RT опубликовала результаты онлайн опроса, подготовленного онлайн-сервисом услуг yudu.com. Это был опрос насчет чаевых. Согласно результатам опроса, почти половина опрошенных, 42%, оставляют чаевые специалистам сферы бытовых услуг. Средняя сумма, ну, то есть это кто? Мастера ремонта, маникюра, парикмахеры, сантехники, электрики, курьеры. Средняя сумма там от 500 до 100 рублей. Всегда оставляют деньги 25%, 46% делают это время от времени, а 29% никогда не оставляют чаевых. Чаще всего, оказывается, чаевыми благодарят курьеров. На втором месте парикмахеры, на третьем месте мастера по маникюру и педикюру. Дальше идут сантехники, мастера по ремонту, электрики, массажисты, а те, кто, к примеру, ваш дом убирает, то есть это теперь по-современному и модному называется клинерами, очень редко получают чаевые, только 13% благодарят их таким образом. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вопрос стандартный. А зачем нужны чаевые? Зачем вы даете чаевые? Что вы вкладываете в чаевые, которые вы даете человеку поверх того, что вы оплачиваете его работу? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Вас не слышно, судя по... Да, алло, вот теперь алло. Слышно, да, прошу.
Да, Юрий, да, добрый день. Хочу опровергнуть эту статистику, потому что я сам, ну, я подрабатываю в доставке курьером. Вот сотые доли процента какие-то жалкие, я могу вам, вот я уже за 9 месяцев могу вам по пальцам пересчитать, кто давал чаевые.
Скажите, а в чем смысл чаевых?
Смысл? Ну, да. Не знаю, я, например, всегда даю чаевые там, ну, в кафе, в ресторане, на заправке. Ну, человек, как говорил один мой знакомый, каждый труд должен быть оплачен. Ну, помимо того, что он оплачен, ну, допустим, уже в заказе, но тем не менее человек приезжает, оказывает мне услугу, я считаю
своим. То есть всякий труд должен быть оплачен, а труд курьера дважды?
Ну, почему дважды?
Ну, вы только что так сказали.
Нет, я не только курьера имею в виду. Допустим, приходит к вам мастер, у него же тоже идет оплата официальная, но каждый нормальный человек дает ему, так сказать, вот на чай там небольшую сумму. Я считаю, это совершенно нормально, это правильно.
Ну, я бы только сказал, что вы таким образом только что причислили к ненормальным всех, кто не дает чаевых.
Нет, я так не говорил, во-первых.
Каждый нормальный человек, это ваши слова. Спасибо, я понял. Спасибо большое. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948, прошу.
Алло, добрый день.
Да.
Меня зовут Владислав. Я считаю, что чаевые – это тоже как бы своеобразная благодарность, потому что если я работал, вот, к примеру, официантом, ну, это было давно, то у нас и зарплата была там самая минимальная, вот, которая...
Да, она как бы исходит из того, что люди будут давать вам чаевые.
Совершенно верно, что как бы работодатель, он говорит, вот, ты будешь работать хорошо, и ты будешь, соответственно, получать. Ну, люди разные бывают, кто-то оставляет, кто-то не оставляет.
Как много людей? Вот по вашим, по вашим наблюдениям, все-таки, какова доля тех, кто оставляет чаевые?
Ну, если говорить о моей работе официантом, то большинство все-таки оставляет. Пусть не так много, как ты ожидаешь, но все же
оставляет. Больше 50%.
Ну, есть определенный как бы закон, что определенный процент от чека должен составлять чаевые.
Не закон.
Кто-то это соблюдает, а кто-то... Ну, это негласное правило.
Ну да, негласное правило. Спасибо. Алексей Морозов, не верю данной статистике, не встречал в жизни человека, который хотел бы заплатить больше. Да нет, я вот, например, не очень люблю чаевые давать. Мне кажется, что это действительно неправильно. Кто вот, кто-то написал из наших слушателей, человеку уже платят зарплату, и получается, что чаевые – это как бы вторая зарплата. Но если человек действительно показывает, что он хочет с тобой работать... что, ну, то есть он всем своим, всей своей работой показывает, что он расположен к тебе, делает работу хорошо, почему бы не добавить? Я не понимаю, почему нет. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу вас.
Юрий, добрый вечер, Андрей, Андрей, Москва. Чаевые в моей картине мира – это способ оценки удовлетворения тем, что сделал человек, то есть ту услугу, которую он мне оказал. Но справедливости ради, опять же, очень многое зависит от ментальности людей. Меня к чаевым, честно признаюсь, приучило полугодовое путешествие по Америке. Потому что в Америке, ну, мы прекрасно понимаем, чаевые – это всегда и везде. Да, это даже не способ благодарности, это некий там способ жизни, это отражение их устоев, их ментальности. Поэтому как-то после этого вошло привычку и в России в ресторанах, и в Европе.
Хорошо, я понял. Если у нас получится, совсем мало времени, но сооснователь онлайн-сервиса бытовых услуг yudu.com Денис Кутергин к нам может присоединиться, если может. Денис, вы с нами?
Да, добрый день.
Скажите, в чем смысл чаевых с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, это все-таки дополнительное поощрение исполнителей, которые оказывают услугу за качество, либо за какую-то проявленную инициативу, которую клиент получает вне условий, которые он изначально заказывал. Это какое-то дополнительное поощрение, которое в целом стимулирует качество услуг и качество продажи товаров в нашей стране. Поэтому я всегда говорю людям, которые, например, жалуются на то, что у нас в России в регионах не очень хороший сервис, я всегда спрашиваю, а вы вообще оставляете чаевые? И объясняю, что каждый из нас может повлиять на сервис в нашей стране, даже если он сам не работает в сегменте сервиса, просто стимулируя людей, которые там работают, чаевыми оказывать более хорошее качество.
Вот эти 42%, которые получились в результате опроса, тех, кто дает чаевые, это много или мало?
Я считаю, ну, на самом деле... процент больше. 42% – это те люди, которые не всегда, но изредка дают чаевые. Около 25% – это те люди, которые постоянно дают чаевые, и всего лишь треть опрошенных их вообще не дает. У меня, честно сказать, ощущения были хуже. Я думал, что людей, которые вообще никогда не дают чаевые, их больше половины, поэтому меня результаты опроса порадовали.
Понятно. Спасибо. Денис Кутергин, сооснователь онлайн-сервиса бытовых услуг yudu.com. Прямо сейчас у нас информационный выпуск, а потом программа «Своя правда».